Глава шестая. Волк в овечьей коже. Когда экипаж Гарданова остановился у ворот Весленевского дома, Иосаф Платонович, исполняя завет Павла Николаевича, был у генерала. Ворота двора были отворены, и Гарданову с улицы были видны освещенные окна флигеля Ларисы, раскрытые и завешенные ажурными занавесками. Гарданов, по рассказам Весленева, знал, что ему нужно идти не в большой дом, но все-таки затруднялся. Сюда ли, в этот ли флигель ему надлежало идти? Он не велел экипажу въезжать внутрь двора, сошел у ворот и пошел пешком. Ни у ворот, ни на дворе не было никого. Из флигеля слышались голоса, и на занавесках мелькали тени, но отнестись с вопросом было не к кому. Гарданов остановился и оглянулся вокруг. В это время на ступенях крыльца дома, занимаемого генералом, показалась высокая женская фигура в светлом платье, без шляпы и без всякого выходного убора. Это была генеральша Александра Ивановна. Она тоже заметила Гарданова с первой минуты и даже отгадала, что это он. Отгадала она и его затруднение, но, не показав ему этого, дернула спокойной рукой за тонкую веревку, которая шла куда-то за угол и где-то терялась. Послышался мерный звон колокольчика и громкий отклик: «Сейчас!» «Семен, иди подай скорее барину одеваться!» Отвечала на этот отклик Сентянина и стала сходить по ступеням, направляясь к флигелю Весленевых. Гарданов тронулся ей навстречу и только что хотел сделать ей вопрос об указании ему пути, как она сама предупредила его и, остановясь, спросила: «Вы, верно, не знаете, как вам пройти к Весленевым?» «Да», — отвечал, кланяясь, Гарданов. «Вы господин Гарданов? Вы не ошиблись. Это мое имя. Не угодно ли вам идти за мной? Я иду туда же». Они перешли дворик, взошли на крылечко, и Сентянина позвонила. Дверь не отворялась. Александра Ивановна позвонила еще раз, громче и нетерпеливее. Задвижка отодвинулась, и в растворенной двери предстала легкая фигура Ларисы. «Как у тебя, Лара, никто не слышит?» — проговорила Сентянина и сейчас же добавила: «Вот к вам гость». Лариса, смущенная появлением незнакомого человека, подвинулась назад и, войдя в зал, спросила шепотом: «Кто это?» «Гарданов», — отвечала ей тихо генеральша и кивнула головой под Озерову по направлению к передней, где Гарданов снимал с себя пальто. Подозеров встал и быстро подошел к двери как раз в то время, как Гарданов готовился войти в зал. Оба они вежливо поклонились, и Гарданов назвал себя по фамилии. «Я здесь сам гость», — отвечал ему Подозеров, и тотчас же, указав ему рукой на Ларису, которая стояла с теткой у балконной двери, добавил: «Вот хозяйка». «Лариса Платонна», — заключил он. «Вам желает представиться товарищ Иосафа Платоновича, господин Гарданов». Лариса сделала шаг вперед и проговорила казенное: «Я очень рада видеть друзей моего брата». Павел Николаевич со скромностью истинного джентльмена отвечал тонкою любезностью Ларисе и, поручая себя ее снисходительному вниманию, отдал общий поклон всем присутствующим. Лариса назвала по именам тетку и прочих. Гарданов еще раз поклонился дамам, пожал руки мужчинам и затем, обратясь к хозяйке, сказал: «Ваш брат беспрестанно огорчает меня своею неаккуратностью и нынче снова поставил меня в затруднение. По его милости я являюсь к вам, не имея чести быть вам никем представленным, и должен сам рекомендовать себя. Брат здесь, у нашего жильца, и будет сюда сию минут. И действительно, в эту же минуту в передней, которая оставалась незапертою, послышались шаги и легкий бряск шпор. Это вошли Весленев и генерал Синтянин. И Асаф Платонович, как только появился с генералом, тотчас же познакомил его с Гордановым и затем завел полушуточный рассказ о Форове. Все это время Синтянина зорко наблюдала гостя, но не заметила, чтобы Лариса произвела на него впечатление. Это казалось несколько удивительным, потому что Лариса, прекрасная при дневном свете, теперь при огне матовой лампы была очаровательна. Большие черные глаза ее горели от непривычного и противного ее гордой натуре стеснения присутствием незнакомого человека. Тонкие дуги ее бровей ломались и сдвигались, а строжайшие линии ее стана блестели серебром на изломах покрывавшего ее белого альпага. По неловкости Весленева мужчины задержались на некоторое время на середине комнаты и разговаривали между собой. Синтянина решила положить этому конец. Ее интересовал Горданов, ей хотелось с ним поговорить, выведать его и понять его. «Господа!» — воскликнула она, направляя свое слово как будто исключительно к Форову и к своему мужу. «Что же вы нас оставили? Позвольте заметить, что нам это немало не нравится». Мужчины повернулись, и сопровождаемые Иосафом Платоновичем уселись к столу. Завязался общий разговор. Речь зашла о провинции и впечатлениях провинциальной жизни. Горданов говорил сдержанно и осторожно. «Не находите ли вы, что провинция нынче еще более болтливо, чем встарь?» — спросила Синтянина. «Я еще не успел вглядеться в нынешних провинциальных людей», — отвечал Горданов. «Да, но вы, конечно, знаете, что встарь с новым человеком заговаривали о погоде, а нынче начинают речь с направлений. Это прием новый, хотя, может быть, и не самый лучший. Это ведет к риску сразу потерять всякий интерес для новых знакомых. Самое лучшее, конечно, это вести речь так, как вы изволите вести, то есть заставлять высказываться других, ничем не выдавая себя», — ответил ей с улыбкой Горданов. Александра Ивановна слегка покраснела и продолжала. «О, я совсем не обладаю такими дипломатическими способностями, какие вы во мне заподозрили. Я только любопытна как женщина старинного режима и люблю поверять свои догадки соображениями других. Есть пословица, что человека не узнаешь, пока с ним не съешь 3 пуда соли, но мне кажется, что это вздор. Так называемые нынче «вопросы» очень удобны для того, чтобы при содействии узнавать человека, даже ни разу не посолившись с ним хлеба». Горданов усмехнулся. «Вы, кажется, другого мнения?» — спросила Синтянина. «Нет, совсем напротив», — отвечал он. «Мое молчание есть только знак согласия и удивления пред вашей наблюдательностью».
«Вы, однако, тоже, как и Асаф Платонович, не пренебрегаете старинным обычаем немножко льстить женской суетности. Но я не друг любезностей, расточаемых женскому уму».
«Не женскому, а вашему.
Хотя я вообще немалый чтитель женского ума». «Не знаю, какой вы его чтитель, но, по-моему, все нынешнее курение женскому уму вообще — это опять не что иное, как вековечная лесть той же самой женской суетности, только положенная на новые ноты».
«Я с вами совершенно согласен», — отвечал ей тоном большой искренности Горданов. «Мой приятель, поп Евангел, того убеждения, что всякий человек есть только ветхий Адам», — вставил Форов.
«И ваш отец Евангел совершенно прав», — — опять согласился Горданов. «Если возьмем этот вопрос серьезно и обратимся к истории, к летописям преступлений или к биографиям великих людей и друзей человечества, везде и повсюду увидим одно бесконечное ползанье и круженье по зодиакальному кругу. Все те же овны, тельцы, раки, львы, девы, скорпионы, козероги и рыбы с маленькими отменами на всякий случай и только. Ново лишь то, что хорошо забыто».
«Сдаюсь на ваши доводы.
Вы правы», — согласился Форов.